Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В нашем языке слово «душа» нередко используется для обозначения человека в целом, человека как такового. Человек в каком-то смысле и есть душа. У Клайва Льюиса встречается такая мысль: «У тебя нет души, ты сам душа, у тебя есть тело». В этом несложном, казалось бы, наблюдении может раскрыться настоящая глубина, если заметить, что, подразумевая в речи тождество человека и души, живет современный человек так, будто души вовсе нет. С этого сильного, требующего обоснования, дидактического утверждения начинает одну из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман. Он рассматривает понятие духовности и говорит, что оно либо вытеснено на периферию жизни обычного человека, либо вовсе вынесено за скобки, либо намеренно оставлено под спудом. А между тем, разговор о духовности для отца Александра – это не какая-то моралистская риторика, а разговор о самом существе человека, о его счастье. С этой стороны мы в нашей сегодняшней программе подойдем к теме души в христианском миросозерцании. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Несколько недель тому назад, в связи с праздником сошествия Святого Духа, я говорил о духовности. Сегодня я хочу вернуться к этой теме. Вернуться потому, что нет, по моему убеждению, темы более насущной, более актуальной. Нет того, в чем больше бы нуждался современный человек, как именно духовность. Мы говорим обычно про человека, что он умный или глупый. Говорим, что он добрый или злой. Но мы совсем разучились видеть и распознавать в человеке еще одно, все другие превосходящие качества. Его открытость или закрытость к миру духовному, к духу. Разучились не потому, что это требует каких-то особых знаний, которых у нас нет, а потому, что само то мироощущение, которое пронизывает современность и которым мы, сами того не замечая, дышим, это мироощущение начисто отрицает и игнорирует вот эту самую духовность. Но отрицание это, и это самое главное, приводит, в свою очередь, к глубочайшему духовному же заболеванию человечества. Оно лежит в основе того несомненного глубокого пессимизма, разочарованности, психического неблагополучия, примеров которых даже не стоит перечислять, до того они очевидны. Странное дело. Человек отказался от духовного и духовности якобы во имя счастья. Таков был лозунг так называемого нового времени, эпохи, которая по сю пору называется в учебниках эпохой просвещения. Эта эпоха противопоставила себя якобы мрачной эпохе Средневековья с ее упором на духовность, с ее якобы отрицанием простого человеческого счастья во имя трудного, неотмирного счастья духовного. И вот пришли все эти Вольтеры, Дидероты, Жан-Жак и Руссо и сказали: «Довольно всей этой развоплощенной духовности. Наш удел – земля. Наша задача – построить на земле счастливую жизнь. А остальное не нужно». И вот началась эпоха, про которую можно сказать, что она была одержима идеей счастья. Во имя этого счастья бушевали революции, освобождались народы, создавались громоздкие научные идеологии, научно же определявшие путь к счастью. Что такое, например, весь марксизм, как не попытка научно построить счастье, окончательное и прочное счастье на Земле? Что такое, с другой стороны, капитализм, как не другая теория счастья? И замечу здесь, что хотя две эти идеологии, марксистская и капиталистическая, и вступили давно уже в смертельный поединок между собой, в основе обеих лежит в сущности тоже основное убеждение, а именно, что счастье зависит только от материального устройства и организации жизни, что счастье зависит от материального и ничего общего не имеет с тем, что сознательно или бессознательно называл человек духовным. И вот уже свыше 300 лет живем мы и живет весь мир в этой одержимости счастьем, в этой погоне за счастьем. Но почему, хочется спросить, нет счастья, которое так просто, я бы сказал, так весело провозгласили отцы и пророки современного мира? Почему наоборот? Ни в какую другую эпоху во всей мировой истории не было в человеческом сознании столько отчаяния, столько разочарованности, столько печали. Почему мечется человечество, не находя себе места, не зная, за кем идти, во что верить, что думать? Почему половина земного шара живет в условиях тоталитарных режимов, режимов как будто порожденных вот этой самой идеологией счастья? Почему философы не могут предложить ничего, кроме философии абсурда? Искусство – ничего, кроме раздробленного и черного видения мира. Поэзия – ничего, кроме вопля отчаяния. Где же, спрашивается, оно, это счастье, казавшееся столь близким, простым, доступным? И выходит так, что с тех пор, как замкнул человек свой горизонт только вот этой землей и маленьким земным счастьем, разучился он и землю понимать, и находить на ней счастье. А что, если прав блаженный Августин, воскликнувший так давно: «Для себя создал ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». А что, если прав апостол Павел, сказавший, что не видел того глаз, не слышал того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что уготовал Бог любящим его? А что, если, в конце концов, правы те, кто всегда утверждал, что человек прежде всего существо духовное, и что всякое отречение от духа, всякий отказ от духовности, всякое забвение этой своей духовной сущности ведет неизбежно и неумолимо к распаду самого человека, к его заболеванию и разложению? «Человек есть то, что он ест», — сказал Фейербах, и ему казалось, что он раз навсегда покончил с какой бы то ни было духовностью. И Маркс вслед за ним строит на этой убогой теории все свое учение о грядущем счастье. И проходит 100 лет, и теория эта, и учение это нужно защищать штыками и цензурой, иначе они не продержатся и неделю. Человек – существо духовное. Это значит, существо не только питающееся и даже не только думающее, но и существо, предназначенное к обладанию духовными ценностями. Что это за ценности? По старинке их можно перечислить так: истина, добро, красота. Ценности совсем не обязательно прагматические, но которые несут и являют счастье в самих себе. Если современному человеку кажется, что все в мире утилитарно, что, может быть, даже и нужно немножко истины, немножко добра, немножко красоты, чтобы жить и быть счастливым, то человек вечный, человек духовный знает, что он живет для того, чтобы постигать истину, постигать добро и красоту, и чтобы обладать ими. он не просит счастья, но в этом познании и обладании получает его. А когда соединяются они, это истина, это добро и эта красота в один опыт, в одно счастье, в одну реальность, человек говорит «Бог». И с этой минуты, что бы ни случилось с ним, как бы ни была трудна, печальна и горестна жизнь, он знает и имеет то счастье, которое никто уже не сможет разрушить. А ведь это то самое и сказал Христос, когда сказал в Евангелии: «Ищите прежде всего Царство Божие, и остальное приложится вам».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Тело, дух, душа, цельность человеческой личности» — так озаглавлена одна из бесед митрополита Антония Сурожского. Какое место душа занимает в этой триаде, из которой состоит человек? Вопрос этот не терминологический и не философский. Для митрополита Антония это вопрос сугубо жизненный, практический. Как, на чем выстраиваются отношения человека и Бога с христианской точки зрения? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
В своем индивидуальном бывании мы обладаем телом, душой, духом, и каждый из этих элементов имеет свое место и свою роль, существенную роль в нашем становлении персонами. Когда мы преодолеваем свою замкнутость в индивидуальности, в нашем отвержении другого, мы неизменно употребляем «ты», когда обращаемся к Богу, потому что стремимся осознать и подчеркнуть тот факт, что в терминах «я» и «ты» мы утверждаем то именно, о чем я сейчас говорил. Мы говорим «ты» самому близкому, самому дорогому человеку. Но когда мы говорим «ты», мы утверждаем полную, предельную инаковость этого человека, то, что он другой, и вместе с тем его бесконечную к нам близость и нашу близость к нему. В церкви мы «ты» или должны бы быть «ты» друг для друга, так же, как Бог для нас «ты» и мы для Него «ты», потому что Он знает тайное, таинственное имя, которое до конца совпадает с нами. А у нас нет имени для Него, потому что мы еще не знаем Бога так, как призваны знать Его. Апостол Павел говорит, что придет время, когда мы будем знать Бога так же, как сами познаны им. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Но пока что у Бога есть имя – Иисус, имя Бога, ставшего человеком. В нем мы видим откровение всего, чем может быть человек, потому что в нем нам явлен истинный и совершенный человек, в его теле, в его душе, в его духе. Он – человек, и мы можем от него научиться тому, что значит быть человеком. Мы все обладаем телом и душой и духом. Тело и дух – вот два основные фактора, которые соединяют нас с Богом и с тварным миром. Адам был сотворен из праха земного. Он не был результатом резкого скачка от животного к человечеству. Он не есть последняя стадия эволюционного развития. Бог не сотворил его, превратив в человека самую совершенную и привлекательную обезьяну. Бог взял прах земной, так что человек во всем подобен всему сотворенному Богом. Мы состоим из того же вещества, что и каждый атом, и каждая галактика. Каждый атом и каждая галактика, и все сущее между этими крайностями, может узнать себя самое в нас, в нашем теле. И это не происходит, потому что мы отпали от Бога, потому что наши тела уже не являются знаком присутствия Божия и нашей укорененности в Боге. После потопа Господь говорит Ною: отныне все живущее предано в твою власть. Они будут тебе пищей, а ты будешь для них ужасом». Бытие, глава 9, стихи 2 и 3. Вот какая создалась взаимосвязь, и вот откуда такая физическая отчужденность и взаимная и с остальным тварным миром. Пока мы не усвоили искупление, не воссозданы, не обновлены силой и благодатью Божией, мы остаемся чуждыми, хищниками в мире, который мы были призваны вести к полноте общения с Богом. Благодаря тому, что мы одно, что наша плоть одной природы со всем существующим, весь мир мог бы последовать за нами, если бы только мы следовали за Богом. Но мы не идем за Богом, либо идем за Ним, постоянно запинаясь, колеблясь. Мы так не верны Ему. Нам очень важно осознать единство между нами и тварным миром, понять, насколько важен для тварного мира и для нас тот факт, что мы едины, навсегда неразлучны. А на другом краю наш дух. Когда был создан Адам, Бог вдохнул в него свою жизнь. Бытие, глава 2, стих 7. Дыхание Божие внутри нас и делает нас подобными Богу, и позволяет нам вырастать от эмпирического человечества в существа, исполненные божества, которые из невинности вырастают в святость. От безгрешности Адама, через падение человека, через покаяние, через искупительное дело Христа, через наше единение с Ним, мы вырастаем в единство с Богом и становимся причастниками божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. И между телом и духом человеческая душа. Душа – это наш ум, наши эмоции, все формы сознания, какие есть в нас. И это уязвимое место нашей жизни, потому что сюда направлены все искушения. Дьявол не может искушать нашу плоть. Один из отцов церкви сказал, что когда мы говорим о грехах плоти, мы говорим не о том, что плоть наша греховна, но о тех грехах, которые наша душа совершает против нашей плоти. «Я голоден, потому что тело требует пищи. Но я проявляю жадность, потому что душа делает выбор между тем, что кажется вожделенным, и прочим. Мой отец как-то сказал мне, когда я был молод, «Никогда не держи дома ничего вкусненького, никакой любимой пищи. Держи только то, что не особенно любишь. Тогда будешь есть только потому, что голоден, а не от жадности». Во всех своих проявлениях наше тело чисто и естественно. Оно теряет естественность и чистоту через то, что на него проецирует душа, жадность, похоть и так далее. Тут-то и действует дьявол, потому что он может подсказать, зачем есть хлеб, когда можно взять пряник, почему не попользоваться тем-то и тем-то, что не совсем незаконно, но без чего лучше бы обойтись. Тебе же будет приятно. И навязывает это нашему телу, которое постепенно совращается душой. Писатели древности говорили о душе как о той части человека, которой может коснуться и дьявол, и Бог. Бог зовет нас к себе, к совершенной любви. И Он доказал нам, что действительно любит нас настолько, что Сына Своего Единородного отдал на смерть, чтобы мы жили. А дьявол тут же говорит нам: не верь ему. Это будет когда-то, это только обещано. То, что я предлагаю, так привлекательно. Бери сразу. Дьявол заманивает нас, Бог призывает нас. Дьявол дает обещания, которых никогда не исполняет. Бог говорит: приди, я люблю тебя. Ты увидишь, что способна сотворить любовь. Взгляни на Христа, взгляни на мою любовь. Взгляни на младенца Вифлеемского, который отдает себя, который сам Бог, отдающий себя беспомощно, беззащитно. Он вверяет себя тебе. И судьба человечества зависит от того, что человек выберет, куда устремится его душа. Приму ли я приманку одного или зов любви другого? И затем мы видим все исполнившимся в лице Христа. Христос становится человеком. Он причастен в собственном теле всей материальности тварного мира. Все творение может глядеть на него и сказать: «Вот чем я призвана стать, вот ради чего меня создал Бог, вот я каким стремлюсь стать, чем я стала бы, если бы человек не предал меня». Святой Феодор Студит говорит, что мир подобен прекрасному коню, которым правит пьяный всадник. Так видит себя мир. Мир – прекрасное творение Божие, а мы, кто был призван вести его к совершенству, не справились со своей задачей и продолжаем изо дня в день быть отступниками от своего призвания. Но не так со Христом. Он соединен с тварью, и в чистоте своего тела, в совершенстве своего тела, он может явить образ всего тварного. В своей душе он остался незапятнанным. Есть место у пророка Исаии, где говорится, что младенец родится Израилю, и раньше, чем он сможет различить добро от зла, он выберет добро. Не потому, что над ним чудесный покров, но потому, что в нем самом нет зла. И значит, нас направляет к злу только наша испорченность. В нем нет порчи, и, следственно, душой, своей человеческой душой, он выбирает добро. Он воплощенный Сын Божий, и он открывает нам, чем может быть человек, чем призван быть человек, исполненный божественного присутствия, исполненный благодати Божией, совершенный и в единстве с Богом.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Тело, дух, душа. Цельность человеческой личности». В книге «Вера церкви» современного греческого богослова и философа Христоса Яннараса есть глава, которая называется «Образ Божий-душа». В самом этом красноречивом заголовке уже многое сказано в нашей сегодняшней теме о христианском представлении о душе человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Христоса Яннараса «Вера церкви».
Согласно преданию неразделенной церкви и ее исторического продолжения православия, истина о человеке постигается через откровение истины о Боге. Нас не может удовлетворять описательная антропология, для обоснования которой достаточно данных современных гуманитарных наук. Мы испытываем потребность в объяснении самого факта существования человека и в освещении тех граней нашего бытия, что не могут быть сведены какой бы то ни было объективной интерпретацией. В письменной традиции Божественного Откровения, в Священном Писании Церкви утверждается личностное существование Бога, а также создание человека по образу Божию. Другими словами, человек тоже существует как личность, хотя и обладает тварной природой. Эта первичная связь между Богом и человеком, устанавливающая самый модус человеческого бытия, отражена на первых страницах Ветхого Завета в поэтическом и символическом повествовании, которому христианская мысль всегда возводила основные принципы церковной антропологии. Так мы читаем в книге «Бытия» о сотворении мира Богом в течение 6 дней. Все основные элементы мира Бог создает одним лишь словом. На 6-й день после сотворения зверей земных по роду их, и скота по роду его, и всех гадов земных по роду их, глава 1, стих 25, он приступил к созданию человека. Библейский текст посредством своего образного языка представляет нам творение человека как исключительный по своему характеру божественный акт. Речь идет не просто о творческом волеизъявлении Создателя, но прежде всего о некоем божественном совете, в котором христианская экзегеза всегда видела первое указание на троичность Бога. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле». Стих 26. Итак, речь идет не просто об очередной разновидности живых существ, населяющих землю, но о таком существе, которое Бог отличает от всей прочей твари как свой образ в мире, то есть свое явление, свое непосредственное отображение. Следовательно, человеку дано господство над миром не как управляющему или поставленному свыше надсмотрщику, но как царю и вождю, призванному привести все творение к его последней цели – логосу. Особый характер акта сотворения человека Богом дополняется, согласно Библии, еще одним исключительным действием. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, глава 2, стих 7. Никакая другая тварь не была создана Богом собственноручно. Материалом для человеческого тела послужил прах земной, отсюда имя первого человека, Адам, сделанный из земли. Но эта земная глина была сформована руками самого Бога, который затем вдохнул в нее собственное дыхание и тем возвел человека на уровень души живой. С незапамятных времен для евреев и вообще для семитских народов дуновение в лицо другого человека имело глубокий символический смысл. Это означает, что я передаю другому свое дыхание, то есть нечто в высшей степени внутреннее, интимное, мое самосознание, мой дух. В самом деле, дыхание есть основа жизни, признак, отличающий всякое живое и действующее существо. Любое чувство, будь то страх, гнев, радость или ярость, влияет на дыхательный ритм, что подтверждает существование связи между этой физиологической функцией и самыми глубинами нашего существа, нашего «я». Поэтому, когда в Библии говорится о том, что Бог вдунул вылепленному из глины человеку свое собственное дыхание, таким образом утверждается придание человеку определенных признаков, свойственных самому божественному бытию. На библейском языке результат этой передачи выражается в том, что человек становится душою живою. Душа. Слово «душа» – одно из самых сложных слов, существующих в языке Библии и христианской литературы. К этому добавляется путаница на семантическом уровне, так как древние греки употребляли это же слово в совершенно ином значении. Сегодня большинство людей понимают слово «душа» скорее в эллинском, прежде всего платоновском, нежели в библейском смысле. Им представляется, что наряду с кровью, лимфой, костным мозгом в человеке присутствует еще один элемент – нематериальный, духовный, отличный по своей сути от всех материальных составляющих тела. Он-то и есть душа, нечто тонкое и неопределенное, покидающее тело в момент смерти и отлетающее с последним вздохом в мир иной. Но это не библейское понимание души. Переводчики Ветхого Завета на греческий язык передали словом «психа» – «душа», стоящее в оригинале еврейское «нефесх», имеющее несколько значений. Душой по-еврейски называлось любое живое существо, любое животное, хотя в основном Священное Писание употребляет это слово применительно к человеку. Здесь понятие души выражает способ проявления жизни в человеке. Оно не относится к одной лишь духовной части человеческого существа, в противоположность материальной, но обозначает человека как целое, как уникальную живую ипостась. Душа не просто обитает в теле, но выражает себя через тело, ибо оно, его плоть, сердце, другие органы также соотнесено с нашим «я», с нашим образом бытия. Душа означает то же, что и человек, некто, поскольку она есть печать жизни, как во внешних, так и внутренних ее проявлениях. Однако, если душа является признаком жизни, из этого вовсе не следует, что она представляет собой исток или причину жизни, как верили древние греки. Она скорее носитель жизни. Вот почему в Ветхом Завете душа очень часто отождествляется с проявлением земной жизни. Она умирает, предается во власть смерти, но воскресает, когда жизнь вновь возвращается в мертвое тело. В Новом Завете, напротив, душа предстает как носительница вечной жизни. Это связано с тем, что спасение души понимается как открывающаяся перед жизнью возможность освободиться от власти разложения и смерти. Отцы церкви, комментировавшие Священное Писание, отнеслись с полным уважением к многозначности слова «душа» и не пытались свести его лишь к одному из множества значений. Они рассматривали душу и тело как два различных, но взаимосвязанных способа проявления образа Божия в человеке.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова и философа Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».